Сегодня у нас 30 октября 2017 года. Мы с вами продолжаем тему «Страсти и добродетели» по трудам преподобного Паисия Святогорца. Сегодня мы начнем рассматривать тему «Высокое о себе мнение». Старца спрашивают: «Геронда, почему я легко впадаю в гордость?» Если ты легко впадаешь в гордость, то это означает, что имеешь высокое о себе мнение. Думаешь, что что-то из себя представляешь. Вот сразу, что произносим, к себе сразу принимаем. Да? И если вот сейчас пройтись и расспросить, у тебя высокое о себе мнение, и окажется, большинство скажет: нет, я о себе высоко не думаю. Да? Значит, человек не стал бы гордиться, если бы не думал, что он что-то из себя представляет. Поскольку ты считаешь себя человеком выдающимся, то и гордишься по малейшему поводу, как гипертоник, у которого мгновенно подскакивает давление, если стоит ему немного поволноваться. «Геронда, у меня опять охладело сердце. Почему со мной так происходит? Потому что голова у тебя как следует не закручена, и в ней гуляет высокоумие». Вот мы все страдаем высокоумием. Если кто-то скажет, что нет, я не страдаю, сразу спрошу: спорим? Спорим. Почему? Потому что мы считаем, что наш ум умнее того, который предлагает противоположное. Что мы мыслим лучше, мы мыслим выше, то есть высокий ум. А если бы не считали себя высоким, так и не спорили бы. Нам сказали делать то-то или это, или высказали какое-то мнение. Правильно опереться бы на учение святых отцов, священное писание, священное предание, и подтвердить свою мысль и жития святых. Вот святой поступал так и так, или Господь учит вот так и так. Тогда мы не будем страдать высокоумием, потому что мы не свой ум, а ум святых отцов, ум Господа прилагаем. Дальше. Высказали, но не настаивать. Помним, что если человек возражает, не настаивать. Если мы настаиваем, опять-таки это признак гордости. Да? Тогда просто помолиться за этого человека, и все. Вот. Значит, мы с вами все высокоумные. Вот в этом надо будет на исповеди покаяться, да, высокоумие. А то редко кто кается вот в этих грехах. «Я ставлю заглушку, — говорит старец, — закручиваю, а ты ее срываешь. Теперь нам нужно поставить заглушку побольше и закрутить ее покрепче. Знаешь, какие ты могла получить от Христа дарования, если бы не имела этого недостатка, то есть высокоумия? Когда мы теряем внимание, то незаметно приходит дьявол, пронзает нам голову острием высокоумия, надувает, как воздушный шар, и запускает вверх». Вот потеряли к себе внимание. Что делает сатана? Он нас двигает в сторону высокоумия. Элементарно проверяется. Вот если нам скажут: «Да ты глупый», что у нас внутри будет, даже если смолчим? Скажет: «Да это что, суп, что ли? Да это помои». Что у нас будет внутри? Понятно. Потому что мы высокоумные, мы высокого о себе мнения. Вот тому, кто высокого о себе мнения, нелегко разглядеть хорошее в других. Мало того, еще обидней, когда мы очень старались, но старались, она скажет: «Да ты что, да тут это же есть невозможно. Или кто ж так делает?» Но мы же старались. Он говорит: «Я старался». Но то, что мы старались, это еще не значит, что мы сделали хорошо. Поэтому мнение по поводу того, что мы сделали, надо прислушиваться и принимать как должное. То есть человек нам говорит правду, а мы о себе ложь говорим. Да? И мы старались. Отсюда обида, сразу кровная обида. А так сразу понял, что да, действительно, старался, но, видно, плохо, но не угодил. Ну, не по вкусу человек, ну, прости, да, ну, прости, в следующий раз я постараюсь по-другому сделать. Вот скажи, чего тут добавить? перцу, соли, чего не хватило. Или переборщила. И также сказали, ты глупый. Ну, конечно, я такой и есть, я еще и хуже. Да? Так у нас ума не хватает, так сказать. Потому что мы себя таким не считаем. Это так. Человек высоко о себе мнящий находится во мгле гордости и не имеет духовного здоровья, ни зрения, потому что не может разглядеть дарования, которые имеют другие люди. Видим свои собственные дарования, чужих мы не видим. И хорошее в других нам очень тяжело разглядеть. Больше мы с вами видим плохое. Отсюда осуждение. Вот элементарный показатель, что мы о людях плохо думаем, это осуждение. Осуждаем мы постоянно, если не вслух, то в уме. Осудил, значит, не увидел человека ничего доброго. Мало того, вот человек нам делает хорошее, делает хорошее, и вдруг раз, на наш взгляд, сделал недоброе по отношению к нам. Мгновенно мы перечеркиваем все доброе, что он нам сделал. Мы его мгновенно забываем, это добро, и у нас перед глазами только одна гадость, которую по отношению к нам сотворил. Это от чего? От самолюбия, от высокоумия и невозможности разглядеть что-то доброе, хоть что-то одно в человеке. И есть такой прием у святых отцов, что если нам человек какой-то сделал гадость, то напрячь память, и вспомнить хоть одно доброе дело, которое сделал нам этот человек на протяжении всего времени. Вот когда только вспомнил хотя бы одно доброе дело, говоришь, о, да, Господи, прости, он мне доброе дело сделал, он то и это. Мгновенно стирается всякая обида и дурное мнение о человеке. Да? Проверьте, я проверял, точно работает. Вспомнить. Один человек мне за всю жизнь сделал одно доброе дело, твердо. Я его запомнил на всю жизнь. И я каждый раз припоминаю. Вот он мне это доброе сделал, хороший. Значит, итак, как могут прийти высокие мысли от Бога, если он занят высокими мыслями о себе? Если Христос чуть-чуть повернет у нас в голове хоть один винтик, так мы тут же станем нести чепуху. Какое уж тут высокое о себе мнение. Имеющий высокое мнение о себе находится вне себя. Такой человек безумец. Нужно плавно спуститься на землю, чтобы найти самого себя. А иначе так и будешь парить в облаках и тратить бензин попусту. Как себя легко стащить за ногу с той горы, на которую мы себя водрузили. Ну, заглянуть в хартию, в список грехов. Заглянул, и все, и понял, что грош цена всем нашим добрым поступкам и всему остальному. И осуждали, пустословили, празднословили, и раздражались, людей раздражали. Зависть, ревность и корость, и чего только там у нас с вами нету. Какая вершина? Какое мнение о себе? Вот это мнение постоянно надо держать в памяти. Надо держать в памяти, кто я есть на самом деле. Вот тогда мы с вами не будем карабкаться на эту вершину тщеславия. Заключительное торжественное собрание отцов в Никее состоялось в императорском дворце 25 августа 325 года. Оно совпало с 20-летним юбилеем царствия Константина. Отпуская отцов собора, Константин в прощальной речи к ним умолял их иметь мир между собою. Как это важно, чтобы внутри у нас не было ни малейшей неприязни хоть к одному человеку. Чтобы внутри, не то что внешне, внутри, чтобы мы любили всех, всех любили. Тогда мир будет между нами. «Берегись, — говорил он, — горьких между вами споров». Еще раз к спорам вернулись. Беречься как огня. Мы спорим постоянно по поводу без повода. Если мы не спорим вслух, мы спорим про себя. Поговорила с человеком, идет и по дороге продолжает спорить. И всегда в этих спорах мы побеждаем. Вот надо было и то мне сказать, и это еще надо было сказать, да? Вот тогда он точно убедил и прочее, да? Кстати, напоминаю, что вот эта беседа, это беседа с бесом. Когда мы продолжаем беседовать, как бы с тем человеком, это беседа с бесом. И он там активно поддерживает. Пусть никто не имеет зависти, явившим особенную мудрость. Достоинство каждого считайте общим достоянием всей церкви. Высшие и превосходные не смотрите высокомерно на низших. Богу одному ведомо, кто превосходней. Совершенство редко, и надо иметь снисхождение к слабейшим братьям. Мирное согласие дороже всего. Спасая неверующих, помните, что не всякого можно обратить ученым рассуждением. Научая, надобно сообразовывать с различными расположениями каждого, подобно врачам, применяющим свои лекарства к различным болезням. Вот как мудро сказал император Константин Великий. Значит, мир дороже всего. Мир дороже всего. Понятно, и снисхождение к согрешающим. Но вот как мы должны относиться к человеку, который, ну, делает откровенную гадость? Помним, как больному человеку он больной. Он точно больной. У него больное воображение, больной образ мыслей. А к больному как мы относимся? Сочувствие и сострадание. Господи, помоги ему, молитва за него. Да? Все, нет осуждения, нету ненависти, нет раздражения, нету коров, нету упреков. Вот таким образом. Итак, самоуверенность. Геронда, а что значит «Аще не Господь созижит дом, в суе трудящийся зиждущий». Это сказано о человеческой самоуверенности. Когда при совершении великого пострига постригаемого спрашивают «Сия вся претерпети обещаваешь ли ся?» То есть все это претерпеть обещаешь ли? Он отвечает «Ей, Богу поспешествующему». То есть не говорит, да, я сам все вытерплю. Нет, да, говорит, но с помощью Божией, да, при помощи Господа все сделаю. Если человек не поставит впереди во всем Бога, он говорит, я сам сделаю это, я своими силами сделаю то-то. Тогда он хоть лоб себе расшибет, все равно ничего не сделает. Сколько раз слышали, я своими руками это сделал, я и руки. Вот. Я сам всего добился, я сам выучился, я сам себе деньги зарабатываю, да? То есть Бога нет. Я терплю, я с Божьей помощью терплю. И, скажем, ну, приготовили мы вкусно, и нас начинают хвалить. Мы говорим, да нет, ну ничего, это у меня так, все. Нечего сказать, слава Богу. Так очень коротко, слава Богу. То есть мы отдали славу Богу, что Он нас научил и сподобит сделать вкусно, сделать красиво, сделать хорошо. Говорит, вот у тебя кофточка такая, как красивая юбочка, да? Слава Богу! То есть Господь и дал это, и научил, как сделать, чтобы было композитно. Коротко, слава Богу, тогда мы Бога ставим впереди. А не такой, ой, да что вы, нет, ой, как ты хорошо выглядишь, ой, я тебе столько не дал. А мы стоим, смущаемся, радуемся, приятно нам, и Бога не поминаем. Я и выгляжу без Бога. Геронда, я сильно огорчаю сестер. Они мне говорят одно, а я делаю совсем другое. Это мы с вами. Сколько раз, я тебе сколько раз говорила, да? Ну, а нам горох об стенку. Нам говорят, а мы делаем по-своему. Это с тобой происходит из-за самоуверенности. Тебе кажется, что ты мух на лету хватаешь, а на самом деле ловишь не мух, а воздух. Поднимаешь руку и думаешь, что поймала муху. Я поймала, кричишь, а в кулаке-то у тебя пусто. Поднимаешь другую руку, я поймала муху, кричишь, а кулак-то совсем пустой. Ты сначала смотри, есть ли что в кулаке, а потом уж говори, я поймала. Сестры говорят, что им со мной тяжело. потому что я настаиваю на своем мнении. Но я это не замечаю. Добавим, подобное происходит обычно во всех коллективах, в семьях в первую очередь. Одна из причин – несоблюдение иерархии. Иерархия, она должна присутствовать. Начинаем. Жена подчиняется мужу, муж Богу, дети родителям и так далее. А у нас жены мужей ни в грош не ставят зачастую. Считают, что они самые правильные, и их мнение самое хорошее. То же самое в коллективах. Знаешь, в чем тут дело? Когда у тебя есть определенное мнение, ты не рассуждаешь. Мне пришел помысел, и я не знаю, правильный он или нет. Но считаешь, что твое мнение всегда верное, потому стоишь на своем. Ну-ка вспомним, сколько мы раз, вот мысль пришла, укажи, Господи, а я правильно мыслю или нет? А я правильно собираюсь поступить или нет? Ну-ка, вспомним, сколько раз. И обнаружим, что нет, по пальцам даже не пересчитать. Пришла мысль, и мы ее к исполнению. Пришла мысль, надо сказать то и это. И мы тут же говорим, а не проверив, вообще нужно ли это говорить, а правильно ли то, что мы говорим. Еще раз хочу напомнить прием, который советуют святые отцы. Когда тебе хочется что-то сказать, произнеси три раза «Господи, помилуй» про себя и поймешь, что половину говорить не надо. Если еще раз произнешь три раза «Господи, помилуй», поймешь, что вообще ничего говорить не надо. Да, но мы же тут же, у нас что в уме, тут на языке, тут оно это самое, да? Итак, отныне мы с вами будем все время сомневаться, а правильно ли мы говорим. «Господи, укажи, а правильно ли?» И тут же перевести ум на жития святых. А как в таких случаях поступали святые? А как в таком случае учил Господь? Вот перевели, если получили подтверждение, что да, это правильно, тогда мы действуем. Но опять-таки высказали правильное мнение, но не настаиваем, потому что нос вытащили, правильно сказали, и тут начали настаивать, хвост завяз. Да? И так без конца. То в одном месте он нас подкараулит, то в другом месте подкараулит. Ты как та хозяйка, которую муж попросил приготовить осьминога, а у осьминога не хватило одного щупальца. Ну что, готово? Сварился осьминог? Спрашивает муж. Какой осьминог? Семенок, отвечает жена. Не семенок, а осьминог. Не осьминог, а семенок. В конце концов, муж не выдержал и, разозлившись на упрямую жену, бросил ее в колодец. Но и оттуда она продолжала на пальцах показывать семь ног. То есть и там не успокоилась. Вот с нами так и бывает. И в колодец мы с вами падаем по уши, даже хуже, чем в колодец, но продолжаем на своем настаивать твердо. Сколько раз в жизни, если внимательно обратимся, честно, по отношению к себе, то обнаружим, что мы не раз в жизни вот так поступали. И зачастую и по сей день так и поступаем. Семенок и все. Так что говори, что думаешь, но не настаивай на своем мнении. Но я часто замечаю, что мое мнение правильнее, чем мнение сестер, с которыми я вместе работаю. Это мы с вами. Мы очень часто чувствуем, что мы правильно сказали. Вот еще показатель. Я ж тебе говорила, или я ж вам говорила. Все, ну, я авторитет, на вершину подняла себя и говорила, вот, а вы не послушали. Итак, добавим, что из-за той же самоуверенности человек вовсе забывает, что пусть меньшее количество раз, но его мнение все-таки было ошибочным. То есть, когда мы настаиваем, мы считаем, что у нас мнение всегда правильное. Забываем, что мы же тоже ошибались. Если бы это помнили, что мы ошибались, то себе вопрос задал бы, а не ошибаюсь ли я? Может, я ошибаюсь? Потому что враг перед глазами держит только те случаи, когда мы были правы. А где гарантия, что И в этот момент не ошибешься. Вот если мы еще держали в уме те случаи, когда мы ошибались, горько ошибались, тогда бы мы не страдали от высокомнения. Из-за твоей самоуверенности вещи представляются тебе в таком свете. Будь аккуратной. Тот, кто имеет ко всему слишком логический подход со своим эгоизмом и самоуверенностью, может дойти до того, что перестанет вообще кого-либо слушать. Есть такие случаи, мы знаем. Но не за собой, конечно. Мы знаем людей, которые, ну, хоть кол на голове тиши, а он не слушает. И горох об стенку. Но это не мы с вами, конечно. Мы так не поступаем, это другие. В годы царствования императора Валента, ревностного сторонника ереси Ария, начались преследования православных и закрыли и разрушили храмы. Узнав о гонении, преподобный Исаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь, чтобы утешать и укреплять православных. В это время варвары-готы, жившие по Дунаю, пошли войной на империю. Они захватили Фракию и направились к Константинополю. Когда император Валент выходил с войском из столицы, преподобный Исаакий, обратившись к императору, громко воскликнул: «Царь, отопри храмы православным, и тогда Господь тебе поможет». Но император, не обращая внимания на слова монаха, самоуверенно продолжал путь. Вот это мы с вами. Что нам только не говори, мы все равно делаем по-своему. Трижды повторял преподобный свою просьбу и пророчество. Рассерженный император приказал бросить преподобный Исаакия в глубокий ров овраг, поросший колючим терновником. На дне оврага было болото, выйти из него было невозможно. Вот бросили туда, ну, твердая погибель. Во-первых, кстати, человек летит, падает с горы, колючки сплошные, что там от тела должно остаться? И дальше болото, все невылазное, непролазное. Вот любой бы из нас от страха бы там помер, да? Но у человека была вера. Он понимал, что если Господь это попустил, значит, это самое лучшее, что может быть для него. Он знал, вот случись такое с каждым из нас, должна быть только одна мысль. Господи, на все святая воля Твоя, если мне угодно здесь умереть и сейчас, то слава Тебе, Господи, я Твою волю исполню. А если будет Твоя воля, чтобы я остался жив, значит, я останусь жив. То есть не цепляться за жизнь, за эту, и любой ценой. Вот вплоть до того, что бабкам, гадалкам, к экстрасенсам идут, кому только не идут, как только болезнь смертельная грозит, да не смертельная даже. И все, и пути туда. Рожа, все, к бабке, к гадалке. Нет, чтобы на исповеди причастия и собору. Не проходит эта рожа. Человек начинает исповедоваться, причащаться, собороваться. Нет рожи. Да даже если она не проходит, смириться и претерпевать. И говорим: Господи, пусть эта болезнь будет восставлением многих грехов моих. Все. Помним, как монахиня Никона наша, у нее же ноги были все вот до того распухшие, раскресывавшиеся. Она не стонала. Она такая радостная была. Она претерпевала это все уму непостижимо. Вот это настоящая христианка православная. Так вот, но преподобный помощи Божией остался жив. Вышел до глав императора и сказал: «Ты хотел погубить меня, но святые ангелы вывели меня из пропасти. Послушай меня, открой храмы православным и победишь врагов своих. Если же не послушаешь меня, то не возвратишься живым, но погибнешь в огне». Теперь так, вот человек только пережил. Только он разодрал свое тело об колючки, побывал в болоте, вот эта грязь вся в эти раны, и он идет и снова обличает императора. Это можно сделать только по любви. И к тем христианам, которые подверглись бедам, и к нему самому. Видите, как он говорил: победишь, то есть спасешься, сделай. Такое можно только человеку, ну вот, которого любишь, да, ну, готов пострадать даже от него, но попытаться его спасти. Ведь если бы он открыл, он спасся бы. Не открыл, значит, погибель. Жалко человека, да, сочувствие, сострадание. Мы бы с вами сказали, ну да, сейчас пойду, он меня туда бросил, сейчас голову вообще отрубит. Оно мне надо. Ну вот. Император удивился смелости старца и приказал своим приближенным, Сатурнину и Виктору, взять преподобного и держать в заключении до его возвращения. Вскоре сбылось пророчество святого. Готы победили и начали преследовать греческие войска. Император вместе со своим военачальником Арианином укрылся в сарае с соломой и были сожжены наступавшими заживо. После известия о гибели императора преподобного Исаакия освободили и стали почитать как пророка Божия. На самом деле пророк. Спрашивает монахиня, как мне избавиться от самоуверенности? Присмотрись к себе, и ты увидишь, что у тебя нет ничего своего, что ты ничего не можешь сделать без помощи Божией. Блаженный Иоанн Лествичник, когда ему минуло 16 лет возраста телесного, совершенством же ума он тогда же уподобился тысячелетнему, предал себя великому архиерею Богу как непорочную и добровольную жертву. Тело свое вознес он на гору, а душу на гору небесную. Устанившись мира, он с самого начала возлюбил украшенную смирением кротость, как учительницу добродетелей. Итак, кротость – учитель всякой добродетели. Опять-таки, вернулись к кротости. Задаем себе вопрос, а кроткие ли мы? Нет, говорят. Слава Богу. Раз видим, значит, у нас открываются духовные очи. Мы начинаем смотреть в свое сердце. Кротости у нас абсолютно нету. А раз нету, значит, что надо делать? Молить Бога, чтобы Он нас научил кротости. Вот будем просить, и будет просить следующее. Нас начнут сразу поносить, злословить, обижать там и прочее, да? А иначе как научиться кротости, если не будет урока? То есть мы будем получать урок. Выпросил – получи. Ну, там два варианта. Или мы с вами закоснеем во зле, либо станем кроткими. Да, все от нас зависит. Просили – давай. Так вот, Лествичник отсек вольность и гордыню. И при самом вступлении в иноческую жизнь внимательным рассмотрением отогнал от себя обманщика, самоугодие и самоуверенность. Обманываем мы себя самоугодием и самоуверенностью. Мы уверены, что мы делаем все правильно, и это всегда у нас с вами. Даже когда нам указывают на наши неправильные действия, мы начинаем оправдываться. Вот любое самооправдание – это показатель того, что у нас самоуверенность, то есть она в нас сидит. И мы уверены, что мы правильно сделали, вот потому, потому, поэтому, хотя даже сами видим, что неправильно это сделали. Я скажу, прости, прости, да, я исправлюсь, прости, да, все, спасибо, что подсказал. Часто мы говорим, ой, спасибо, когда нас укорять начинают, часто мы говорим, ой, спасибо тебе, ой, так благодарен, а я-то думал, вот, а тут ты, кажется, подсказал мне, вот теперь как хорошо, все, изменю свое мнение. На повестку у нас с тобой по пальцам можно будет пересчитать, когда мы с вами так поступили. Нет, мы доказываем, мы оправдываемся, да, а то еще обиделись и пошли. Преклонив свою выю, Лествичник верился искуснейшему духовнику, наставнику, желая под его руководством безбедно прийти в опасную пучину страстей. Как полезно! Вот у него был духовник. Хорошо, то есть, ну, просто нехорошо, а замечательно, когда у нас есть духовник, у которого мы можем спросить и получить ответ. Но готовиться Бог к чему? Если спросил, выполняй, что скажут. А то нам сказали, а мы под сомнение и не выполняем. Ну, какой же духовник? И никогда мы хорошего и правильного совета не получим. Почему? Потому что помним, как старцы в Псково-Печорском монастыре к ним приходили и спрашивали, а они не отвечали. И когда их спросили, а чего вы не отвечаете, люди спрашивают, он говорит, да толку. Они спрашивают, но они не выполняют. Толку им говорить. Это мы с вами спрашиваем, и если мы исполняем, то только часть малую того, чего мы получаем советы. Остальное нет. По высокоумию своему, по самомнению мы отбрасываем этот совет, и все. Потому что он нам кажется неправильным. Или если мы будем выполнять, мы понесем какой-то ущерб. Ущерб в удовольствиях, ущерб еще в чем-нибудь, да? Что вот, ну как, если сделаю, на что ж теперь будет? Потом вот так будет, то будет плохо. Итак, отрешившись от мирского житья, и он стал вести себя между иноками, как малолетний, не умеющий говорить отрок, как будто душа его не имела ни своего разума, ни своей воли, но совершенно лишена была естественных ей свойств. Вот так. Господи, да будет воля Твоя. Да, а в том случае, если окормляешься, Господи, да будет воля духовника. Все. И при обширной своей учености Иоанн оставался смиренным иноком, возлюбив небесную простоту и не превозносился своим любомудрием, смиряя себя для Бога. Для Бога смиряем. Смиряемся перед людьми, смиряемся перед Богом, но это для Бога. Христа ради делаем. Не для того, чтобы стать смиренным. Да? Вот сейчас начну, я буду кротким и начну смиренным. Нет, Господи, сделай меня смиренным, потому что Тебе это угодно. Да? Если поймешь, что то хорошее, что ты делаешь от Бога, а глупости твои собственные, то перестанешь доверять себе и избавишься от самоуверенности. Итак, все, что мы делаем хорошее, от Бога. Глупости все наши, все хорошее от Бога, не мое. Ты, Господи, вразумил, ты дал исполнить и прочее. Ну вот, у нас время истекло. Мы с вами на этом пока остановимся. И наша теперь прямая задача – выйти отсюда, вот все, что здесь слышали, применить в жизни, да? Чтобы не так пришли, послушали, ой, как умно говорят святые, ой, как здорово, да? Как действительно нас обличают и вразумляют. И на этом все. Опять-таки удовлетворили свое вот эго, да? Вот, я послушал, я теперь знаю, как делать. А делаешь ли? Ну вот, на этом мы пока остановимся.